Громкие даты.
В этот день, в 1797 году, был заложен первый камень Михайловского замка. Своим названием дворец обязан находившемуся в нем храму Михаила Архангела и причуде Павла I, принявшего титул великого магистра Мальтийского ордена, называть все свои дворцы замками. Имя инженерный произошло от находившегося там с 1823 года главного Николаевского инженерного училища. Напомню, что опасавшийся дворцовых переворотов, Павел не желал оставаться в Зимнем дворце и захотел построить себе такую защищенную резиденцию. Вообще, каждый петербуржец, если напряжется, вспомнит десяточек различных поверий, преданий, легенд и анекдотов, связанных с инженерным замком. И проявление Архангела Михаила караульному солдату. И про призрак императора, убитого через 40 дней после новоселья. И про клад с драгоценностями Мальтийского ордена с неким мистическим предметом, позволявшим перемещаться во времени и заглядывать в будущее. Вообще, после войны во дворце работала комиссия по аномальным явлениям. Являлась ли причиной желания найти ларец или частые жалобы на привидения, выяснить уже невозможно. Но комиссия, состоявшая из советских ученых-атеистов, насчитала в замке более 17 необъяснимых фактов и ночных необъяснимых свечений. Материалы были засекречены. Пугать религиозное население и веселить коммунистов никто не собирался. Сегодня ровно 135 лет со дня рождения Тамары Корсавиной, звезды русского балета, неподражаемой примум Мариинского театра, лучшей исполнительницы его классического репертуара — это и «Жизель», и «Спящая красавица», и «Щелкунчик», и «Лебединое озеро», бриллианты русских сезонов Дягилева, вице-президента Королевской академии танца в Лондоне. Вообще, Тамара Платоновна прожила большую интересную жизнь – 93 года. В молодости за ней ухаживали царский генерал-адъютант, знаменитый питерский Дон Жуан Карл Маннергейм, будущий правитель независимой Финляндии. Хореограф Фокин три раза делал ей предложение, получив отказ все три раза. Лейб-медик Николая II Сергей Боткин, сын великого врача, сходил по Корсавиной с ума. Боткину в то время было 50 лет, но он настолько страстно увлекся 18-летней балериной, что бросил жену. В итоге то, что Тамара не разделила его страсть, буквально убило Боткина. Он умер от инсульта. Когда газетные фотографии этой женщины попадали в руки мужчин, далеких от балета и даже не подозревавших, кто именно сфотографирован, изображение вырезали и вешали на стенку, им любовались, пока бумага не пожелтеет. Влияние корсавинских глаз с поволокой, видимо, было еще более сильным, чем магнетизм ее танцев. А взятые вместе достоинства Корсавиной, женщины и балерины и вовсе сбивали с ног. После революции Корсавина вышла замуж за британского дипломата. И Россия лишилась одной из самых красивых и талантливых танцовщиц. Кстати, если очень хочется увидеть Корсавину в движении, в начале 20-х годов балерина появлялась в эпизодических ролях сразу в нескольких европейских немых кинофильмах. Например, ее можно увидеть в картине «Путь к силе и красоте» с участием Лени Рифеншталь. В этот день, в 1940 году, 80 лет назад, на городском телевидении впервые вышла в эфир программа «Новостей», ежемесячник под названием «По Ленинграду». Его часовой выпуск состоял из передовой, фотогазеты и выступлений. Вообще, тут нужно уточнить, что телевидение было тогда новорожденным. Первые опыты телевизионного сигнала неподвижных изображений делались еще в 1931 году. А в 1938 начал работу опытный Ленинградский телевизионный центр. Первый в стране, между прочим. Телевизоры для массового покупателя стали производить практически сразу. В 1940 году на весь Ленинград их было не больше 15. Поэтому телесеансы первых лет телевидения были коллективными и проходили в домах культуры. Да и сам процесс совместного просмотра был потрясающим. Созерцать телеэфир тогда приходили как в театр. Дамы в красивых платьях, мужчины в костюмах. А что касается производства, в те годы студия Ленинградского телецентра на улице Академика Павлова занимала всего одну комнату площадью 50 квадратных метров, половина из которых была отведена под сценическую площадку. Гофрированные стены, ковер на полу. Помещение представляло собой что-то среднее между радиостудией и киносъемочной площадкой. Прожекторы светили на всей площади. Вентиляции не было. Температура доходила до 40 градусов. Чтобы на экране зритель увидел крупный план, диктор должен был сам подойти поближе. Для смены сцен просто закрывали объектив картонкой и объявляли перерыв на несколько секунд. Музыкальная подложка играла из обыкновенного патефона. Тогда-то большой популярностью и стала пользоваться телевизионная газета, сопровождавшаяся показом фотографий с закадровым текстом. Телепрограммы и цикл по Ленинграду, как вы понимаете, можно было назвать очень условно. Журнал просуществовал всего 4 месяца. Последний его номер вышел 15 июня 1941 года. Дальше была война. Ленинградский телецентр возобновил свою работу после Великой Отечественной только в 1948 году.
Громкие даты.